אנחנו לומדים בכתבי בעל הסולם, עמוד 430.
Мы изучаем труды Бааль Сулама, предисловие книги Зор, второй пункт. Можно найти изучаемый материал на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы будут транслироваться в течение урока. Труды Бааль Сулама, предисловие книги Зор, второй пункт, 430-я страница. Я думаю, нам стоит снова пройти те самые вопросы. 430-я страница, это труды Бааль Сулама. Страница 430-я. Четыреста тридцатое. Предисловие книги Зор. Бааль Сулам пишет. Мое желание в этом предисловии прояснить некоторые простые, на первый взгляд, вещи, объяснить которые пытались практически все, и много чернил было пролито для этого. Я плохо вижу, тут не хватает света. Очень много чернил было пролито для этого, но все же до сих пор мы не достигли в них знания ясного и достаточного. То есть в течение всей истории человечества мы находимся в огромном желании понять что-то о сути нашей жизни, о себе, о Вселенной, о рождении, смерти, обо всем. То есть эти вопросы качественные, экзистенциальные, которых нет у животных, только у человека. И тоже, есть люди, которые живут без таких вопросов, а есть такие, в которых они пробуждаются. И тогда что мы делаем с этими вопросами? Он хочет в конечном счете показать, что в науке Каббала есть ответы, и нигде больше нет. И для того, чтобы выяснить эти вопросы, получить на них ответ, надо раскрыть систему управления. Если мы не раскроем эту высшую систему, то мы не будем знать, для чего и что, и так далее. Как в нашем мире. Если я что-то хочу знать, я должен подняться на уровень более высокий, чем явление, которое я хочу изучить. Я не могу знать что-то о первом классе как следует, если я не поднимусь во второй класс. И так в каждом состоянии. Мы можем понимать, видеть, исследовать что-то при условии, что мы поднимаемся от него на более высокий уровень. И так из высшего мы можем изучить низшее. В то время, когда мы находимся в каком-то состоянии, в каком-то ощущении, это состояние властвует над нами, и мы не в состоянии его изучить. Мы не можем его изучить. Всегда только сверху. Поэтому мы не можем ничего знать о нашем мире, если мы не поднимемся на более высокий уровень, на более высокую ступень. А более высокая ступень, более высокий мир — это высший мир, это общая управляющая система, глобальная, которая нас охватывает и управляет всем этим миром. Поэтому отсюда нам ясно, что есть такие качественные вопросы, которые мы не в состоянии разрешить. Но все-таки в чем они? Он говорит так. Очень много чернил пролито, хотели их выяснить, и мы по-прежнему не можем их понять. Что это за вопросы? Первое. Что является нашей сутью? То есть кто мы, что мы? Кто я? Я чувствую себя существующим, что я живу, что я теплый, что я двигаюсь, что я думаю. Но что это все? Что это за такой механизм? Что он делает? Что есть в нем? Я не знаю. Второй вопрос. Какова наша роль в длинной цепочке действительности, где мы ее малые звенья? То есть, какова функция каждого поколения? Какова роль? Как животные рождают, немножечко заботятся о своих детях и все? И так мы продолжаем и умираем? Природа ничего не создает зря. Если в нас есть такие возможности, стремления, внутренние принципы, страсти, как же может быть, что мы не знаем, что делать с нашей жизнью? Но никто не знает. Опроси всех, каждый тебе скажет что-то свое. Так может быть, что в природе, где все распределено и все упорядочено, направлено на конкретные действия, как мы это учим в науке. На науку мы можем полагаться. В той мере, в которой мы исследуем и видим, что это так происходит, в соответствии с правилами, научными правилами, мы можем на это полагаться. Мы видим, что ничего не сотворено просто так. Все упорядочено. Есть четкий распорядок. Как же мы после всего этого находимся в каком-то таком состоянии непонятном? Для чего нам, почему нам не даны какие-то указания, книга какая-то, какой-то мануал, в особенности для человека? Ведь неживое растительное животное не нуждается в указаниях. У них есть внутренняя книга указаний, которые действуют со стороны природы абсолютным образом. У них нет вопросов. В каждый момент их существования они знают, что делать. Животное не ошибается. Животное не ошибается. Приходит какой-то цунами. Уже за 3 дня, да? За 3 дня, кажется. Уже не было ни кошек, ни собак, никого. Все было чисто. За несколько дней до того, как это произошло. А люди смотрели и не знали, что это. И еще там посмеивались. Смотри, что двигается на нас. Мы не понимаем. Мы не осознаем. В нашем сознании, в нашей внутренней программе по отношению к животному уровню, по отношению к животному еще как-то, но по отношению к человеческому ничего. И делаем, что взбредет в голову. Поэтому каждый, что ему в голову приходит, то и делает. Такова наша проблема. Какова наша роль в длинной цепочке действительности, где мы ее малые звенья? Животные об этом не спрашивают. Они существуют в соответствии со своей ролью, в соответствии с внутренней программой, и все нормально. Как бы их природа не трогает, оставила. Простите, нас как бы природа оставила и дает нам делать все, что нам хочется. И из этого получается только зло нам. Третий вопрос. Когда мы смотрим на себя, мы чувствуем себя испорченными и низкими, настолько, что нет более презренных. А если мы посмотрим на создавшего нас, на природу, насколько мы исследуем, мы все больше и больше видим, что это нечто чудесное, совершенное, вечное, точное, потрясающе. Когда мы посмотрим на создавшего нас, мы не говорим о Творце. Кто на него смотрит? О том, что мы можем видеть. Он смотрит точно. Он пишет точным образом. Ведь должны мы стать вершиной всего. Чем больше мы исследуем природу, без нашего вмешательства, мы видим, что она совершенна. Мы должны быть превыше всего, потому что от совершенного Создателя должны исходить только совершенные действия. Но если так, где наше совершенство? То есть тут есть проблема. Или я говорю, что я испорчен, поскольку природа испорчена, и таким она меня и меня создала. Это одна возможность. Вторая возможность. Природа совершенная, но намеренно меня создало несовершенно. И что-то еще тут, Нив? Ну, найдите. Цвика говорит, что умный. Ты говоришь нет, потому что у тебя нет вопросов, или потому что ты не умный? То есть одно из двух. или природа не в порядке. И мы видим, что чем больше мы исследуем, мы раскрываем точные законы. Мы еще пока что даже не приблизились к этому, к этой точности, которая есть в природе. И вторая возможность, что природа намеренно, целенаправленным образом сотворила нас испорченными, чтобы мы ошибались. Но ошибались и сталкивались с различными проблемами и кризисами. Для чего? Что есть у меня от этого? И каждый день я сожалею о вчерашнем, и я не знаю, что делать мне сегодня, и что мне ждет, что мне готовит завтра. Какая презренная жизнь есть у нас. Существование настолько низкое. Животным лучше, чем нам. Они совершенны. У них есть все. Не нуждаются ни в чем. Но смотрите, что, в чем нуждается человек в своей жизни. И ничего не хватает ему. И он все время находится в заботе, в проблемах. И он сам их себе создает. Хуже любого животного. Четвертый вопрос. Разум обязывает нас признать, что Творец абсолютно добр. Мы говорим уже о более высокой ступени, на которой возникает вопрос. Говорится ли здесь о Творце, или можно говорить о природе? На самом деле, можно говорить и о природе. Но здесь есть проблема. Мы сначала все-таки должны привести человека к правильному взгляду, правильной точке зрения. Обычно говорят, смотри, в природе каждый пожирает друг друга, каждый живет за счет друг друга. Это верно. Тут есть очень много вопросов. Пока что поговорим о высшей силе, действительно высшей силе, о Творце. Что Он добрый и творит лишь добро. Откуда мы это знаем? Если мы говорим не о природе, а о Творце, это, об этом говорят каббалисты. Примем это как предположение. Что нет ничего выше Него. Но если Он добрый, творящий добро, совершенно, полностью совершенный, как же Он изначально мог создать столько творений, участь которых провести в страданиях и горестях все дни своего существования? Так что если уж не добром, то хотя бы не таким злом. Что значит не таким злом? Чем больше мы развиваемся, мы все больше страдаем. Как же это вообще можно понять? Я бы сказал наоборот, что человек, который развивается в своей жизни, он должен становиться умнее. Ну и мы становимся умнее. Он должен становиться сильнее. Мы сильнее. Он должен придумывать для себя различные средства, всякие инструменты для того, чтобы справляться в жизни. Каждый раз все более и более сложные, изощренные. Да. Ну и каков результат всего этого? Все только во зло. То есть, несмотря на развитие в разуме, и в чувствах, и в науке, и в технологии, все, что человек развивает, в конечном счете, он от этого становится только все более и более несчастным. Вопрос такой, почему же развитие такое? То есть, все время оно оборачивается во зло, во зло и во зло. И последний вопрос, пятый. Как может быть, что из вечного, не имеющего начала и конца, происходят творения, ничтожные, временные и ущербные? Вопрос этот не очень понятен. Вечный. Кто говорит, что он вечный? Ну, каббалисты говорят, что он вечный. Что у него нет ни начала и конца. Я не понимаю, что это. Нет начала и конца. Я понятия этих не могу понять. Я не нахожусь в них. У меня всегда есть начало и конец. Сказать нет, нет конца, это значит ничего не сказать. Я когда-то учился в школе, и меня обучали тому, что наша Вселенная бесконечна. Есть еще такие, которые учились, которые учили это в школе? И ты, молодой такой?
Помню, когда я был маленький, так и говорили.
Ну и когда ты был маленький? Сколько лет назад?
31.
Так это было 15 лет назад? И все еще учили, что Вселенная бесконечна? И до сих пор так учат? Кто здесь, кто здесь самый молодой? Ну не стесняйтесь. И сегодня это учат? Или сегодня учат по плюралистическому подходу, что может быть и так, и сяк. Но сказать, что Вселенная бесконечна, это как бы ничего не сказать. Это сказать, что я не понимаю в этом ничего. Я учил и что наша Вселенная существует бесконечное время. Ну, одно зависит от другого. А вот у нас есть профессор, физик. Он сейчас нам что-то скажет. Ну, как вы, ученые, так лгали нам?
Я постараюсь объяснить, каково сегодняшнее космологическое воззрение. Да. Говорят о горизонте, говорят о границе, до которой...
Граница постижения.
Да. То есть человек может распространить свое знание до какого-то границ, какого-то горизонта. Допустим, скорость помножена на границу, на расстояние получается время.
То есть за горизонтом тех самых измерений, времени или это что-то другое?
Немножко тяжело об этом говорить. Физики дают себе отчет в том, что за гранью этого горизонта они стараются сказать так, что, ну, допустим, если так, то почему бы там не было то же самое? То есть почему бы там не действовали те же самые законы?
Ну, здесь ученые пока слабы. Ну, что делать? Такие измерения, расстояния, такие явления... Тут нечем, нечего с этим делать. Но что я хочу сказать? Что вечный, совершенный, нет начала, нет конца. Как я могу говорить о природе? И со стороны науки. Видимо, здесь говорят каббалисты, которые постигают высшую природу. Как же может быть, что если он совершенный, как он может породить? То есть, почему он это сделал, это один вопрос. Но и как это сделал, как вообще это сделал? Творения ничтожные, временные и ущербные, если он вечный и совершенный. Ведь если он сотворил, неважно, что он сотворил, любую вещь, которая из него выходит, она из него выходит. Любая вещь, которая из него выходит, также обязана быть совершенной, без начала и конца, бесконечной, совершенной и все. Как же может быть, что есть что-то, что является результатом, неважно чего, после бесконечного количества действий, но все-таки она должна... От этого должен быть совершенный результат. А мы видим, что нет. Это вопрос, который задают все эти светские люди, атеисты. Что они говорят? Как может существовать Творец? Смотри, что он с нами сделал. Смотри, что он сделал со мной. Я не верю в него. Все. Это включается в этот вопрос.
Можно немножко добавить к этим вопросам, чтобы их из суть религии и цель.
Да. Сначала скажи, откуда?
Статья «Суть религии и цель», статья 338. Вследствие того, что Творец совершенен, и у него нет потребности ни в ком, чтобы помог ему стать совершенным и первопричиной всего сущего, понятно, что у него нет никакого желания получать. И поскольку у него нет никакого свойства получения, тем более у него нет причин наносить кому-то зло. Это просто и само собой разумеющееся. И вследствие того, что это является общепринятой аксиомой, что у него есть желание наслаждать свои творения, это добавляет нам и доказывает нам в наших глазах, что он является первопричиной всего. Но как в таком случае есть творения хорошие и плохие? И любое ощущение обязательным образом исходит от Творца.
Где он это говорит? Он что, говорит верно? Я с этим не согласен. Я воспринимаю каждый момент своей жизни, что только наслаждение. Я родился и вскоре умру. И это достойно вечного Творца. Я каждый день страдаю. Я не знаю, что произойдет в следующий момент. Что это за такое творение человек, которое так существует? Что это достойно его? Тут можно тысячи вопросов задать. Именно потому, что мы находимся в двух состояниях. Можно без духовного постижения все это вообще не имеет, ничего не стоит.
Есть еще из предисловия к ТАСС в пункте 42. Он говорит, что единственная причина, которая стала причиной всей боли и страданий, которые мы испытываем, всех прегрешений и злодеяний, которые мы наблюдаем. Вместе с тем понятно, что при устранении этой причины мы сразу же избавляемся от любого страдания и любой боли и моментально удостаиваемся слияния с Творцом всем сердцем и всей душой. Я скажу тебе, что первопричина всего не иначе, как непонимание наше, понимание Творца и как Он управляет своими творениями.
Ну и тогда?
Нет продолжения.
Ну еще немножко.
Это отрывок такой.
А, ну ладно. И тогда у нас нет выхода, кроме как посмотреть на конец действия. На этом он завершает. Нам необходимо, короче говоря, раскрыть это действие, увидеть его конец, его завершение, то есть постичь его. И поэтому так написано, так принято говорить среди творений, не показывай глупцу половину действия, потому что только тот, который видит до конца, он в состоянии понять и принять, что Творец вечный, совершенный и сотворил творение в соответствии со своим именем, добрый, творящий добро. Короче говоря, тяжелые вопросы. Нечего тут спрашивать. Я понимаю, что тут каждый может чего-то добавить, потому что каждый это чувствует на себе. Мы продолжим. Второй пункт. И чтобы всесторонне выяснить все это, предварительно мы должны провести некоторые исследования. Замечательно. То есть, к вопросам необходимо также провести исследования для того, чтобы подойти к этим вопросам, для того, чтобы их выяснить. Но, не дай Бог, не в запрещенной области. Что значит запрещенный? Что запрещено человеку исследовать? Он говорит так. То есть, сущность Творца, постичь которого... Почему это запрещено? Потому что наша мысль совершенно не в состоянии его воспринять. Мы совершенно не в состоянии это воспринять, поэтому в Каббале это называется невозможным, запрещенным. И тогда вопрос. Мне чего-то будет не хватать, если я это не могу исследовать? Он говорит, нет. А потому нет у нас о нем никакой мысли и понятия. Смотри, что он пишет. Именно потому, что это запрещено, поскольку это невозможно. Мы не построены таким образом, чтобы у нас возникали вопросы, чтобы у меня была необходимость, нехватка его изучить, исследовать его самого. То есть, если мы будем правильно и верно исследовать, мы наверняка получим ответы на все вопросы, восполним всю нехватку. О чем не спроси. Если в нем еще что-то, не знаю, у меня об этом нет вопроса. Это как маленький ребенок. Он смотрит на машину. Он может спросить о каких-то вещах, а другие нет. О других вещах нет. Почему? Его разум не постигает, его чувства не постигают. То же самое и мы. Поэтому он говорит, у нас о нем нет никакой мысли и понятия. Поскольку мы не можем исследовать. То есть одно зависит от другого. Но где мы можем исследовать, что мы можем познать этим, восполнить все свои вопросы, областью исследования станет заповедь. То есть это указание, это обязанность для каждого. То есть исследование его действий. Как заповедано нам в Торе, знай Творца отцов твоих и служи ему. То есть, этот человек обязан исследовать. Почему обязан? Потому что без этого он не придет к функции человеческой. Он прежде всего должен исследовать, что сделал Творец. Его мы не трогаем, о нем мы ничего не знаем. Но из него все действия по отношению к нам, их мы изучаем. И мы обязаны их изучить, обязаны исследовать, и не просто исследовать, а потом и узнать, что мы из этого должны делать. Потому что тогда мы начинаем его понимать, почему он сотворил, как он сотворил, в какой форме, что требуется, что мы можем от этого потребовать. Тут все начало, середина и завершение наше. Поэтому сказано, по действиям твоим познаю я тебя. То есть исследование — это обязанность, исследование Творца, это заповедь. Первое исследование. Каким образом творение представляется нам чем-то новообразовавшимся, то есть новым, не существовавшим в Творце до сотворения. То есть как может быть, что раньше не было, а теперь стало? Вопрос очень хитрый такой. Может быть, ведь нет времени, нет места. В Творце, действие, в котором есть начало и потом, понятие «до» и «после». То есть он как бы сначала решает, а потом делает. Как такое может быть вечным и совершенным? В нем могут быть такие действия с его стороны? Но мы учим, что да, четыре стадии прямого света, сокращение, и затем выход всех миров, пять миров, и наш мир, и мы. Вопрос, как может быть, что Творец вообще что-то сотворил? Ведь творение имеется в виду созданное из ничего, то есть что-то, чего сначала не было, а потом возникло. Может быть, мы не существуем? Может быть, все это такое, я даже не знаю, как это назвать. Иллюзия. Ну, иллюзия, ладно, но... Потенциал. Как может быть, что есть до и после? Даже в его действиях. О нем мы не говорим, но в его действиях. Почему у нас есть порядок действий, причинно-следственный? В то время, как любому здравомыслящему ясно, что нет ничего, чего не было бы в Творце, как обязывает к тому простой здравый смысл. Ведь нет дающего, не имеющего то, что он дает. Мы еще вернемся к этим исследованиям, потому что он потом их исследует очень широко. Исследование второе. Если говорить о том, что он может все, то, разумеется, он может сотворить нечто из ничего, то есть новое, чего совершенно нет в нем. Но возникает вопрос, что же это за реальность, о которой можно сказать, что нет ей места в Творце, а является она новым образованием? То есть, скажем, мы в первом исследовании, мы соглашаемся с тем, что он сотворил что-то новое, и это не уменьшает его совершенство и его вечность. Что было сначала что-то до, а потом возникло что-то после. Если он может все, если он может сотворить все, если он уже сотворил, то есть что-то, чего раньше не было, что это такое он сотворил? Что это за вещь? Для чего она была необходима ему? Что он сотворил, что он чувствовал, что не хватает этого, что это ему не хватает. То есть он как бы восполнил себя. Что значит сотворенное из ничего? Что он почувствовал как бы желание, нехватку чего-то, и восполнил это, добавил творение. Хотя творение брия от слова бар, что-то, что на иврите снаружи, что-то, что находится снаружи его, но это он построил для того, чтобы себя в чем-то восполнить. И снова мы возвращаемся к вопросу о совершенстве, распорядке действий. То есть это как бы противоречит всему, что мы можем о нем сказать. Третье исследование. Как сказали каббалисты, душа человека есть часть самого Творца. Свыше. То есть это какая-то мантра, мы не знаем, что это означает. Есть такая вещь, которая называется душой, есть Творец, и эта душа называется частью Творца, божественной частью свыше. То есть прежде всего есть части высшим, высшей силе в Творце, есть части. Это не в творении части, или там есть много творений, часть Творца свыше. Так что нет другого отличия между ним и душой. То есть это одно и то же. Но разве что он целое, а душа часть. Интересно. То есть он делится на части. И эти части называются душой? И он их объединяет, объединяет все души. Обратите внимание. И уподобили это камню, отсеченному от скалы, когда нет различия между камнем и скалой. Кроме как скала — это целое, а камень — часть. И это следует прояснить. Можно предположить, что камень, отделенный от скалы, это камень, отколотый от скалы топором, пригодным для этого. И тогда он отделен от скалы топором, как часть от целого. Но как можно представить такое в Творце, чтобы отделилась от сути его какая-то часть, настолько, что вышла из сути его и стала отличной от него, то есть душой, о которой можно сказать, что она лишь часть сути Творца. Очень большая проблема. Огромный вопрос. Так что это за Творец? И что такое душа? Что такое его суть? Если мы соберем все части, которые он сотворил вместе, мы придем к нему? Да, мы как бы его построим? Он делится на части? То есть есть нечто высшее, мы не знаем, как его назвать. Авая, Элоким, благословенный он, высшая сила, Ацмуто. Что-то свыше. Он делится на части. И то, что из него потом получается, называется душой. Теперь об этой душе он говорит, что она относится к человеку. Написано «душа человека». А где во мне душа? Где во мне божественная часть находится? Кто-то видит? Или она так во всем теле, или она где-то в мозгу? Мы можем заменить сердце, мозг? Можем. И вдруг, не дай Бог, вместо моей души в меня вставят душу какого-то злодея. Что означает, что есть человек, и в нем душа, и эта душа является частью высшей силы, часть Творца свыше. И так он сделал. То есть Творец разделил себя на множество частей, внес их в людей, внес все эти части. Очень странно. Это третье исследование. Четвертое исследование. Поскольку система нечистых сил и клипот, я не знаю, что это, но каббалист говорит, потом он объяснит. Но я вижу, что есть такая система нечистых сил и клипот. Она далека от чистоты Творца, как один полюс далек от другого. То есть полностью противоположно. Я не знаю, в соответствии с чем она противоположна. Что значит святость и что значит клипа? Этого я не знаю. Но он говорит, что это две противоположности. Так что нельзя даже представить себе более далекого, настолько они противоположны. Как же может она исходить и возникнуть из чистоты Творца? То есть две эти противоположности, добро и зло, святость и клипа, они оба выходят из него. Но если из него то, что из него выходит добрая сила, это хорошо, это я понимаю. Но как из него выходит злая сила? Этого я не понимаю. Как может быть какое-то обновление, чего раньше не было? Более того, как же святость его еще и поддерживает ее существование, ту самую клипу, ту самую ситрахру, те самые плохие вещи. То есть Творец, который сотворил в действительности, в реальности и добро, и зло, он еще и поддерживает существование этого зла, он находится внутри его. Он находится внутри этого зла и поддерживает его. То есть он является источником всего зла? Я не знаю, но из него выходит это наверняка. Он поддерживает существование? Наверняка. Как же мне принять эти вещи? И вместе с тем о нем говорят, что он добрый, творящий добро. Добрый сейчас, творящий добро на потом. Проблема. Ну, еще пятое исследование относится к воскрешению мертвых. Но вы видите, он... Поскольку тело столь презренно, оно сразу же с момента рождения приговорено умереть и быть погребенным. Это действительно так. И я не знаю, чему мы радуемся, даже когда дети рождаются. Они несчастны. Если бы не наше эго, если бы мы считали с ними, а не с нами, я не знаю, стоит ли нам рождать детей. Что делать человеку в этой жизни? И более того, написано в Зоар, что пока не разложится все тело и остается хотя бы какая-то его часть, душа не может подняться и занять свое место в раю. Не может занять место в раю. До тех пор, пока есть хотя бы часть тела. И если так, то в чем заключается обязанность потом вернуться после смерти и разложения, после того, как он уже разложился, и воскреснуть из мертвых? Что есть в нашем теле такого хорошего, что оно должно воскреснуть? Без чего не сможет Творец дать наслаждение душам в раю. Для чего ему снова воссоздавать тело? Я уже нахожусь в раю, все замечательно, все хорошо. Я не знаю, что это, но, видимо, хорошо. Для чего же снова создавать тело? И еще более странное высказывание мудрецов о том, что в будущем воскрешении мертвые тела встанут в своих пороках. Это еще хуже. Но если он его оживляет и говорит, облачает во что-то хорошее, но он воскрешает во всех пороках, как это проявлялось во все времена, все, что есть в этом теле, то есть какой-то ужас, какая-то мерзость. Дабы не сказали, что это другие тела. Сказали наши мудрецы, что мертвые тела станут в своих пороках, для того, чтобы не сказали, что это другие тела. Для чего нужны пороки? Вся причина всех этих пороков в том, что кто-то другой может сказать, что ты мне дал не то тело, которое у меня было. Или ты мне дал то тело, но без изъянов. То есть о чем он говорит? Как, какая-то претензия к какому-то Творцу со стороны какого-то тела? И кто и что знает? И затем написано, что Творец излечит их пороки. Для чего их тогда создавать в таком виде? Поднимать из места разложения и оживлять их? И надо понять, почему важно Творцу, чтобы не сказали, что это другое тело, настолько, что для этого он заново создает порочные тела и вынужден будет лечить их. Это еще не все исследования. А может быть, мы успеем последнее. Исследование шестое. Как сказано мудрецами, человек есть центр всего творения. Смотрите, сколько, как мы плохо говорили о человеке, и он добавляет, что это центр, что человек центр всего творения. И все высшие миры, и наш материальный мир, и все населяющие их объекты созданы только для человека. Так написано в Зоар, в главе Тазрия. И обязали человека верить, что для него создан мир. Так написано, что человек должен верить, что для него создан мир. И на первый взгляд трудно понять, как для такого маленького человека, как мы сегодня видим, глупца, глупее всех животных, хуже всех животных, что есть в нем, в человеке? Все только отрицательное. Тяжело понять, как для такого маленького человека, ценность которого меньше волоса по сравнению со всем миром, когда мы смотрим на все звезды и планеты, где человек? И по своему размеру, по своей мощности, по своему разуму, по своим качествам, а тем более в сравнении с высшими мирами, о которых мы вообще не знаем, что это, величие которых не поддается описанию. Трудился Творец, создавая их все это для себя. И почему все это для человека? Мы не знаем, мы не чувствуем. Мы не можем даже этот мир использовать. Дай мне жить спокойно. Гарантируй мне зарплату, пенсию, здоровье, безопасность, хорошую, нормальную жизнь, семью, и оставь меня в покое. Ну, еще немножко там наргила какая-то, футбол, пиво. Что есть у человека? Этот мир, вселенная, бесконечная, и еще высшие миры. И что еще говорят, ты в центре? Что, в каком центре? Я не хочу быть в центре, я хочу быть где-то в сторонке. В соответствии с моими стремлениями. Да, я хочу только немножко поспать. Верно или нет? Да. Я в центре действительности. Тяжелые вопросы. Тяжелые исследования. Если мы будем последовательно идти, необходимо записать, что таковы предположения, таковы аксиомы, а это теоремы, необходимо делать так и сяк. Если мы будем тщательно стараться это понимать, мы придем к пониманию, не просто мы как-то спрячем что-то от себя, а мы придем к пониманию, в чем состоит действительность. И вы увидите, что это тут за такое предисловие, для чего оно предназначено, если он с этого начал. Тут действительно есть исследование. Понятно? Я рекомендую каждому почитать это к завтрашнему дню. И завтра, с Божьей помощью, мы продолжим, не возвращаясь к этим вопросам. Но не будем сейчас задавать вопросы. Вы запишите вопросы, которые у вас возникли. И в течение дальнейшей учебы мы их выясним. Хорошо? Это предисловие я начинал учить с Рабашем. Он позвал меня и сказал, я хочу учить с тобой. Это было через 2 или 3 месяца после того, как я пришел, после того, как я нашел это место. И он дал кому-то меня обучать, я учился с каким-то старцем. Он тоже был учеником Бааль Сулама. Он умер через 2 года после Рабаша. Его звали Илель Гельпштейн. И он через этого Илеля Гельпштейна сказал, я хочу учиться с ним. Это было через 2 месяца после того, как я начал учебу. Я пришел к нему в его рабочую комнату, в его кабинет, и он начал читать со мной это. И через 2 или 3 раза я приходил, я слушал. Он мне запретил записывать это на магнитофон. Я немножечко записывал для себя, и он прекратил. Сказал Илелю, пусть ко мне больше не приходит. Я расстроился, как это так? Он же начал со мной учиться. А сейчас начал меня учить, а сейчас он меня отбрасывает. Тяжело было принять это. Но на самом деле я не был готов. Я смотрел на него как кот на человека. Что он говорит? Что за душа? Что за тело? Что это? Ничего. Ну, что делать? Вы понимаете, что значит через 2 месяца. И все. Не продолжал. Я пытался делать всякие трюки, ничего не помогло. Только через несколько лет. Почему я? Для чего я это говорю? Это предисловие, но очень тяжелое. Но на самом деле она находится в центре всей действительности. Ну, в надежде, что мы раскроем себя там. Несколько объявлений.
Итак, несколько объявлений в завершение. Внутренние ключи. Мы рады пригласить вас на очень увлекательный вечер о мудрости жизни. Сегодня четверг, 7 часов вечера в Тель-Авиве. Приди и узри. День открытых дверей в колледже Каббала. Народу приглашаем вас на вступительную лекцию по науке Каббала колледжа Каббала народу в Аждоде, в филиале в Аждоде, сегодня в пятницу в 7 часов вечера по адресу улица Банаим, 2. Вход свободный. Телефон 1-700-509-209. Это наш общий дом. Товарищи из всех групп каждый день приходят, чтобы вместе построить лучшее будущее. Давайте посмотрим короткий ролик. На улице Макшимим находится 4-этажное здание. Это здание строят товарищи большой радостью, которая наполняет весь мир любовью. Мы здесь работаем в цементе, в пыли, но чувствуется в этом вкус жизни. И вот именно это противоречие, это особенная вещь. Как будто тяжелая работа, но на самом деле это огромное наслаждение быть здесь.
הטוב, הרמוניה, גלים מתמזגים על קו החוף.